ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Шримад Бхагаватам, песня 1, глава 2, текст 7, божественность и божественное служение, санскрит. Васудеве Бхагавати, Бхакти-йога прайоджитаха, джанаятяшу вайрагьям, гьянам чаятахайтукам, Васудеве Бхагавати, Бхакти-йога прайоджитаха, джанаятяшу вайрагьям, гьянам чаят ахайтукам. Васудеве, Кришне, Бхагавати, личности Бога, Бхакти-йога, связь в преданном служении, прайоджита, устанавливая, джанаяти, порождает, ашу, очень скоро, вайрагьям, непривязанность, гьянам, знание, ча, и яд, то, что ахайтукам, беспричинно. Перевод стихам. Благодаря преданному служению личности Бога, Шри Кришне, человек тотчас же обретает беспричинное знание и избавляется от привязанности к миру. Комментарий Шрилы Прабхупады. Те, кто считает преданное служение Верховному Господу Шри Кришне чем-то вроде проявления материальной сентиментальности, могут возразить, что богооткровенные писания рекомендуют жертвоприношения, благотворительность, аскетизм, приобретение знаний и мистических сил и другие аналогичные методы трансцендентного самоосознания. По их мнению, бхакти, преданное служение Господу, предназначено для тех, кто не способен к более возвышенной деятельности. Обычно говорят, что культ бхакти предназначен для шудр, вайшев и женщин, не обладающих развитым интеллектом. Но в действительности это не так. Культ бхакти – вершина всей трансцендентной деятельности, и поэтому он одновременно и возвышен, и прост. Он возвышен для чистых преданных, которые серьезно стремятся к установлению личных взаимоотношений с Верховным Господом, и легок для новичков, стоящих лишь на пороге дома бхакти. Установление взаимоотношений с Верховной Личностью Бога Шри Кришной – это великая наука, и она открыта для всех живых существ, включая шудр, вайшев, женщин, и даже тех, кто стоит ниже низкорожденных шудр не говоря уже о людях высшей категории, к которым относятся квалифицированные браманы и великие цари, достигшие самосознания. Все остальные формы деятельности высшего порядка, жертвоприношения, благотворительность, аскетизм и так далее, прямое следствие чистого и научного культа бхакти. Принципы знания и непривязанности – два существенных фактора на пути трансцендентного сознания. Путь духовного развития приводит к совершенному познанию всего материального и духовного. И обретя такое совершенное знание, человек оставляет свои материальные привязанности и привязывается к духовной деятельности. Вопреки мнению несведущих людей, непривязанность к материальному вовсе не подразумевает полной пассивности. Найшкарма означает отказ от деятельности, приводящей к хорошим или плохим последствиям. Отрицание еще не предполагает отрицание позитивного. Отказ от пустяков не означает отказ от существенного. Аналогичным образом, под непривязанностью к материальным формам не подразумевается отрицание позитивной формы. Культ бхакти предназначен для познания позитивной формы. Когда позитивная форма постигнута, негативная исчезает сама собой. Поэтому с развитием культа бхакти или позитивного служения позитивной форме человек естественным образом утрачивает привязанность к низшему и привязывается к высшему. Поскольку культ бхакти – наивысшее занятие живого существа, он уводит его от удовлетворения материальных чувств. Это отличительный признак чистого преданного. Он не глупец и не имеет дела с низшими энергиями. И материальные вещи не имеют для него ценности. Этого состояния невозможно достичь просто бесплодными рассуждениями. На самом деле это происходит милостью всемогущего Господа. Итак, тот, кто является чистым преданным, обладает всеми остальными положительными качествами, знанием, непривязанностью и так далее. Но тот, кто обладает только знанием или непривязанностью, еще не обязательно следующ в принципах культа бхакти. Бхакти – высшая форма деятельности человека. Васудеви Бхагавати Бхакти Йога Прайоджита Гья Гьяна Ятя Шувайра Гьям Гьянам Ча Ята Хайтукам. Благодаря преданному служению Личности Бога Шри Кришне, человек тотчас же обретает беспричинное знание и избавляется от привязанности к миру. Божественность и божественное служение. Песня 1 глава, 2 текст. 7. Так, здесь Шрила Прабхупада говорит, что этот стих, он труден для понимания обычных спиритуалистов. Изучают веды. Веды дают другой путь. Это Шримад Бхагаватам, это комментарий на Веданта Сутру, вершина, вывод ведических писаний. Он другой совсем. То есть, вывод важно знать. Можем иметь много знаний, но не иметь правильного вывода. Таким же наше знание не будет успешным. Как ученые обладают большими знаниями. Есть великие люди, склонные к размышлениям, к гьяне, даже такие, как Сократ или Эйнштейн, такие гиганты мысли, их называют в обществе. Но Толстой также к этому числу принадлежит. Или Достоевский, как мыслитель, психолог. То есть люди умные, на самом деле, известные. Но если они не знают вывода своих размышлений, все знание обесценивается. Майя Апахрита Гьяна, на санскрите называется Гьяна, Майя Апахрита Гьяна, Гьяна знания, но оно украдено иллюзией. Оно не приносит плода. Как дерево, все есть на нем, но нет плода. И ствол, и листья, и оно растет вроде бы, и живет, но плод не дает при этом. Вот сродни этому. Если вывод, должен быть плод. И Шримад Бхагаватам называется плод. Плод всего ведического знания. То есть веды — это такое богатое, красивое дерево баньян, где описываются и гуны материальной природы, и их плоды деятельности, и деятельность, и любые цели материально достигаются. И что для этого нужно? Нужна благотворительность, аскетизм, какие-то жертвоприношения, аскезы совершать нужно, религиозность, йога, мистические ситхи, способность нужно развивать человеку. Это описывает Веда, это древо познания, как бы, и, ну, наука, она тоже в этой области работает. Это то же самое, область исследования та же самая. Как улучшить материальное положение, усовершенствовать себя в этом мире. В этом работает наука, и Веда, она также описывает в этой области достижения. И она дает средства, каким образом? Аскеза дает силу, совершая аскезы, станешь здоровым, сильным, твой ум станет острым, оттачивай разум, принимай благоприятное, отвергай неблагоприятное, все, что вредит твоему развитию, отвергай в этом мире, живи так, и принимай то, что помогает тебе, так ты разовьешь интеллект, это аскеза называется, или яма-не-яма в йоге. Яма-не-яма, значит, принимаешь только то, что благоприятно для йоги, и то, что йоге мешает, отвергаешь, и так открывается путь таким образом. Путь развития ситх, совершенств, мыслительных способностей дает Веда. Удивительные вещи могут человек обрести, может уметь творить великие вещи, даже создавать целые планеты йоги могут, ну, какие хотят. Если вам не нравится эта планета, можете создать новую планету. Ученые тоже на этом пути стоят, они хотят создать как бы другую локу. То есть эта планета, она не совсем подходит нашим желаниям. Кто-то не согласен с погодой, кто-то с климатом, кто-то с условиями, кто-то с обществом людей не согласен, в котором он живет. То есть есть много разногласий, противоречий, но если вы йог, вы можете достичь такого могущества, создать свою планету. Любые законы вы там можете установить, природы. Вам даже царем становиться не нужно. Там. Вам даже управлять не нужно этой планетой. Она просто подчиняется вашей воле. Там. Законы физики, они работают по собственному вашему желанию. То есть это великий, могущественный муни. Как Васиштха Муни, Агастья Муни, это во Вселенной, эти Муни, они до сих пор живы еще, хотя описаны в Ведах 5000 лет назад, не утратили свое могущество, но это Маха-йоги называется. То, что мы видим здесь йогов, курящих анашу, как вчера на спектакле, или занимаешься сексом при этом, и это насмешка пропаганда над йогой. На самом деле йога, она описана в Ведах, и достигается любая материальная цель. То есть освободите желания, любые желания исполняются при помощи йоги, но вы должны идти путем аскетизма, контроля чувств, не нарушать законов природы при этом добиваться цели, иначе вы получаете реакции и не получите результата. При этом не должны еще и гордиться, потому что гордость все плоды разрушит ваши. Даже если вы достигнете какого-то уровня, но возгордитесь, все будет разрушено тоже, в нуль обратиться. То есть вот шастры дают это направление, поэтому там нужна религиозность, смирение, такие качества, то есть духовные определенные, близкие к духовности, сатва-гуна. И могущество таких людей становится беспредельным, потому что они начинают взаимодействовать со Вселенной. Понятное дело. Харидас Такур, когда становился тяжелым, его не могли сдвинуть даже упряжка слонов с места. Когда медитировал на Кришну, как на Санкаршану, на вес Вселенной, его не могли даже группа слонов, упряжка слонов сдвинуть с места. Маха-йоги. С другой стороны, он не тонул в воде, плавал, как пушинка, когда думал о Кришне. Даже связанный с камнями, он не мог утонуть. И это привлекает людей. Вот обычно, чтобы продвигаться по этому пути материального развития, необходимо две вещи. Все, к двум вещам можно свести. Все эти различные практики, йоги, аскезы, религиозность, аскетизма и прочих усилий, благотворительности. К двум вещам нужно иметь знание. Знание, куда идти, в каком направлении двигаться, где совершенство. Налево, направо, прямо или назад, или вниз, или вверх, где, в какую сторону совершенство. Нужно знать, где, в какую сторону это совершенство. Но ученые современного мира выбрали неверное направление. Есть энергия знания, есть энтузиазм, есть разум, все необходимые энергии есть, но направление неверно. И в этом направлении страдания увеличиваются, хотя есть и какое-то развитие, кажущееся, но увеличение страданий налицо. Направление неверное. То есть они пытаются создать искусственную природу, в которой жить человек не сможет. Со всеми удобствами, но не выживет здесь. Он просто задохнется от плохого воздуха, вот и все. Это произойдет рано или от радиации все умрут. То есть хотя эта энергия создает, поддерживает эту цивилизацию, она же эта энергия и создает какие-то проблемы. И также человеческие отношения тоже неверно в направлении выбраны, потому что мира не достичь таким путем. То есть настоящие цивилизованные люди, если хотят материального результата достичь, должны освободиться от препятствий сначала, внутри себя. Нужно иметь знание, что такое прогресс, а что такое деградация. А затем, если мы имеем знание, этого недостаточно. Например, мы можем изучить все веды, и познать какой-то смысл, логический, разумный, но не двигаться в этом направлении. Почему? Еще необходимо отречение. Здесь в этом стихе приведены два слова. Гьяна и вайрагья. Бхакти-йога прайоджитага. Гьяна ашу вайрагьям. Гьянам чаята хайтукам. Видите? И знание. И вайрагья необходимы. Два фактора. Обычно полагаются на эти две вещи в развитии. Если вы не отречетесь от настоящего момента, вы не вступите в новую жизнь. Даже если знаете, куда нужно идти, вы не сможете сделать шаг. Как, например, современные люди, они не могут идти путем отречения, хотя интересуются многим и знают многое. Очень многое. Например, на наши программы приходят многие люди, интересуясь ведическим знанием. Но при этом они не хотят сходить со своей материальной платформы. Они привязаны непосредственно к этой материальной платформе, поэтому не могут прогрессировать. Привязанности, как якоря эти, веревки держат их. Вроде бы путь открыт, есть яхта, есть способ передвижения, есть знания, как ветер, паруса будут надуты, но движения нет. Потому что человек не развивает еще непривязанности. Для того, чтобы быть отреченным, необходима вера. Для йоги необходима вера. Если говорить о гьяне, там нет необходимости какой-то вере особой. Просто размышляете. Это как удовлетворять интересы. Это познать, то интересно, там любопытно. Что там у нас есть? Анамая, пранамая, гьянамая, вегьянамая, анандамая. Прекрасно, ананда, я услышал об ананде, любовь к Богу, Вайкунтха, райские планеты, все уровни, я все знаю, все я понял. Ничего в вашей жизни не произойдет таким образом. Вы скоро это забудете. Вы просто все это скоро снова забудете. Это будет неприменимо в вашей жизни, пока вы не начнете движение по этому пути. Прабхупада объяснил, знать, как вырастет дерево, и вырасти дерево не одно и то же. Это разные вещи совсем. Знать, как родить и воспитать ребенка, это одно, но сделать это совсем другое дело. То есть совершенно вещи могут быть непредсказуемы. И без отречения мы не сможем сделать ничего полезного в этом мире, осуществить, зная даже все на свете. И таким образом в мире есть одна проблема. Хотя много знаний, не хватает отречения. Поэтому ничего изменить невозможно. Даже с такими большими научными знаниями люди не меняют образ жизни. Они даже курить бросить не могут. Настолько не привязаны к чувственным наслаждениям. Нет вайраги. Это составляющий фактор очень важный. И что же делать, чтобы развить вайрагью? Нужно уйти в лес. Аскезы совершать нужно. Через аскез человек станет бесстрашным, а это и есть суть вайрагьи. Кто такой отреченный? Бесстрашный человек означает. Это синоним. Бесстрашие отречение – это синонимы. Если вы боитесь, продвигаться вы не сможете. Это страх. Страх духовной жизни. Если сделаю шаг вперед, то что будет с этой платформой? Я не потеряю ее? Нет? У меня все останется, вы гарантируете? Это сохранится то, что я имел. И Кришна даже это предупреждает Бхагавад-гите, говорит, что не бойся ничего, на этом пути потерь нет. Ты сохранишь то, что имеешь, и получишь то, что тебе еще не хватает. Потерь не существует, но я все-таки сомневаюсь. А вдруг? Если стану слишком отреченным, то как же мои привязанности? Пока я привязан, я что-то имею. Если я не привязан, наверное, лишусь собственности. Нет, собственности лишиться невозможно. Знаете об этом? Собственности лишиться невозможно. Почему? Потому что ее нету. Да, верно. Она принадлежит Кришне. Но у нас есть своя доля. Этого лишиться невозможно. Если вы даже отрекаетесь от всего, все равно стоите на земле, занимаете какое-то пространство. Это ваша доля. Так и называется. Доля выделена Верховным, у каждого существует. От нее отказаться невозможно. Это наше дыхание, наша пища, наша одежда. Это выделенная доля. Не думай, что мы это зарабатываем. Это нам дается. Ну, через труд, конечно же. Но это дается нам. Необходимость. Человек так устроен. Животные рождаются уже в одежде. Поэтому есть люди, которые говорят, вот животные рождаются в одежде, а человек не рождается в одежде. Поэтому для него, естественно, ходить без одежды. Это их философия. Но следуя этой логике, можно сказать, что человек рождается и без пищи. Почему он должен зарабатывать на пищу и на одежду? Значит, тут ставится условие, что пища есть, одежда есть, но ты должен получить при помощи определенных усилий совершить определенную ягью. И при помощи ягьи ты получишь результат. Вот она, человеческая жизнь. Вот чему нужно обучаться. Это называется варагья. Даже чтобы что-то получить ценное, нужно чем-то пожертвовать настоящим, какой-то своей энергией. Вы поели, у вас есть сила, появилась сила. Что нужно делать? Отдать ее, иначе вы ничего не получите снова. Идти на работу нужно. И там будете работать, и получаете снова что-то, и снова едите, и снова отдаете. И вот это познание, познание себя идет через жертву. И не нужно бояться этого процесса. Дело в том, что нужно отдавать и получать все лучшие и лучшие вещи, отказываясь от низшего вкуса. То, что мы сейчас с вами наслаждаемся в материальной жизни, это низший вкус. Он предназначен для жертвы, не для наслаждения, потому что он низший вкус. Это нужно предложить в жертву. Чтобы из него извлечь высший вкус, он должен пройти через сверхдушу. Яги означает Верховный Господь, предложить ему, и тогда это обретет ценность. И возвращается к нам уже в другом качестве. Тогда мы обретаем высший вкус. Хотя у нас есть ничего ценного, кажется. Подобно тому, как сердце – это источник энергии в теле. Центральный источник, главный. Душа находится там. И кровь, она проходит через сердце, чтобы нести какую-то энергию телу. Не так ли? Это тоже яги. Через сердце и потом по капиллярам, куда необходимо. Снова в сердце обогащается кислородом и энергией. И снова отдает энергию. И снова получает, и снова дает. Это принцип яги. Это пульсация. Таким же образом, мы хотим усовершенствовать свою жизнь, то наши усилия должны быть направлены на служение Верховному Господу. И поскольку мы получаем высший вкус, то речь не стоит об отречении вообще. Как только вы получаете высший вкус, вы, естественно, теряете интерес к низшему вкусу. Поэтому, говорится, бхакти – естественный источник гьяны и вараги. Больше можете ничем не заниматься, это вы в ответ уже. Можете не практиковать отдельно благотворительность, аскезы, йогу, не заниматься каким-то философским поиском слишком глубоким, пожизненным. Можете просто служить Кришне. И поскольку вы отдаете ему, эту жертву предлагаете, получаете уже в форме высшего вкуса, вы, естественно, развиваете и отречение, и знание. Потому что знание его назначение – привести человека к высшему наслаждению, к ананде, к блаженству. Вот этот процесс. Прабхупада говорит, это происходит просто по милости Господа. Не обязательно иметь какие-то сверхчеловеческие усилия для этого совершать. И бросить курить не так уж сложно, если у нас есть определенная вера в Кришну. Несложно. Даже наркотиков несложно отказаться, если есть хоть небольшая вера в Кришну. Видите, даже небольшое продвижение по пути освобождает от многих опасностей. Так и написано. То есть очень могущественная практика бхакти-йога. Здесь утверждается Бхагаватам, что если уже есть это писание Бхагаватам, которое утверждает Санатана Дхарму, то нужны ли какие-то еще писания? Больше не нужны никакие веды. Вы уже все знаете, если вы служите Кришне. По факту это так. Если вы служите Кришне, это не просто необычный человек. Значит, он уже прошел в прошлой жизни все эти пути аскез, йог, религиозных поисков, философских поисков, материальных разочарований. Уже много-много рождений было, что в этой жизни просто интересуемся Кришной, а все остальное не очень интересно. Знаете, что означает, что человеку в этом мире ничего не интересно? Встречали таких людей? Это люди либо гении, либо демоны. Их не привлекает ничего простое, они хотят чего-то очень большого. Это непростое умонастроение. Либо оно несет очень большую опасность, либо перед вами какой-то очень продвинутый духовный человек. Два момента. Либо это демон, который думает, что он здесь Бог, поэтому мелкие вещи его просто не интересуют. На все смотрит сверху. Либо это преданный, который не видит никакого вкуса во всем, во всей этой деятельности. Он когда-то познал более высокий вкус. И говорится, в этой жизни он будет его искать. И будет смотреть, где ничего нет в этом мире, все пусто. Ни работа не привлекает, ни семья не привлекает. Ничего, никакая страна, никакая политика, никакие деньги, ничего не привлекает. Что когда-то в прошлом он получил вкус. Написано в Бхагаватам, что получив вкус в этой жизни, мы его уже не утрачиваем. Эту память не утрачиваем, этот плод неразрушим. Если даже он родится в форме птицы, говорится, он будет повсюду летать и искать этот вкус. Неразрушимый плод. Поэтому видим, что преданные это такие люди странные. Их ничего не привлекает. Только петь Харе Кришна есть прасадом. И материалисты могут думать, ну, какой-то сентиментальный процесс. У них нет там ни какой-то особой йоги там, или, может быть, там какой-то науки, или каких-то там материального прогресса. Они не летают по воздуху, не ходят по воде, не глотают шпаги, в огонь не входят. Они вот сидят просто и едят, и поют. Что-то сентиментальное, наверное. Так Прабхупада начинает свой комментарий. Кто-то может подумать, что это сентиментальный процесс. Нет, на самом деле это цель, вершина всей йоги и цель всего познания – прийти к Богу и наслаждаться с Ним, расой. Расой наслаждаться. Чистым вкусом, самым возвышенными отношениями. Вот для этого существует Бог. Для самых высших отношений. Вот мы должны общаться с Ним. Итак, человек, он обожествляется, как бы, одухотворяется, мы говорим. Общаясь с Богом, он становится божественным. Природа становится духовной, восстанавливается, возрождается его природа. И в этой духовной природе, естественно, проявляется все знание, потому что именно дух открывает человеку все. Не материя, материя покрывает знание. Поэтому мы даже, наблюдая материальный мир, ничего не понимаем. Чем больше копаемся в материи, в этих законах физики и химии, тем больше запутываемся. Это покрытие. Но как только вы осознаете внутреннее содержимое, вы видите суть автоматически. Недавно видел зебру на фотографии. И снова удивился. Ну, надо же, какое чудо вообще. Кто же так раскрасил? Всегда возникает такой вопрос у преданных. Как так? Кто же, она же сама не красится? Вы не видели, нет? Что она занималась косметикой, там зебра. Нет? Она уже такая, вот она вся такая хорошо полосатая, разукрашенная, такая аристократ просто, знаете. Но кто-то же красит. Вы можете взять кисть, если вы художник, и нарисовать зебру. Эти полоски срисовать, сымитировать. Это внешняя энергия. И всем покажется, как будто там находится зебра, верно? Ну, похоже на зебру. Все даже удивятся. О, как похоже. Это внешняя энергия. Можно создать это все. Ну, а кто раскрашивает зебру? Внутренняя энергия. Ее внутреннее содержимое имеет эту информацию. Оттуда проявляется, изнутри эта краска. Не снаружи накладывается, а изнутри. То есть женщины, они красят снаружи. А у Радхарани макияж изнутри. Так написано. Она просто думает о Кришне, и у нее чернеют вот эти вот ресницы. Природа сама наносит все это. Губы красить ей не нужно. Они становятся яркими, как плод бимба, светящимися. Зубы там не чистят на Вайкунхе. МВ там все такое. Что зубы они светятся, они просто, когда улыбка, она ослепляет, как свет солнца оттуда исходит. Это и внутренняя энергия делает. Итак, то, что мы удивляемся этим чудесам в природе, там вот эти вот формы различные, живых существ, их окраска, их поведение, это делает внутренняя энергия. На внешнем уровне лишь можно сымитировать. Также знание, непривязанность, это лишь имитация знания. Лишь внешняя имитация. Это попытка, когда вы думаете, каким нужно быть, каким нужно стать, как нужно быть в экстазе, нужно стать чистым преданным. Это попытка, она более или менее внешняя, на уровне ума, внешняя все еще остается. Или отречение. То же самое. Отречение также порождает гордость, что я могу от чего-то отказаться, от чего-то низшего, и высокомерно относиться к этому низшему, чтобы удастся двигаться дальше, чтобы показать всем, что я выше могу подниматься. Я не привязан на самом деле. Это все еще внешняя энергия. Бхакти-йога – внутренняя энергия. Она сама вас окрашивает. Естественно, вы даже не знаете. Зебра не знает об этом. Она в зеркало не смотрится. Она не понимает своей окраски, хотя и пользуется ей прекрасно. Она маскируется за что-то краски. Она пользуется этим, хотя не знает ничего. То есть, это естественной вашей природы. Знание и отречение вы получаете, естественно, не гордясь ничем. Не искусственным образом. Просто через служение Кришне. Естественный процесс любви делает вас совершенными. А вы даже не знаете об этом ничего. Можете даже не сознавать, как выглядит ваше тело и что оно сейчас делает в данный момент времени. Так написано в Бхагаватам. То есть освобожденная душа находится на таком уровне. Однако, пока человек не освобожден, он может принадлежать к разным категориям преданных. Если он не преданный, то мы вообще не будем об этом говорить, потому что там нет развития, там есть циклы замкнутые. Об этом не нужно говорить, бессмыслица. Это замкнутый цикл, белка в колесе говорится. Как можно об этом говорить? Из пустого в порожнее еще говорят народе. Но когда человек преданный, мы уже можем говорить об этом, потому что это путь, процесс развития, движения, незамкнутый цикл, выход. Есть Каништа Атхикари, Матхьяма Атхикари и Утама Атхикари. То есть Атхикари он делает, он практикует, он совершает. Он совершает преданное служение. Каништа Атхикари означает, что в его уме хаос. Он получил какую-то веру, получил какое-то верное направление, но там внутри у него много материальных желаний, которые сразу вступают в конфликт с этой целью, с этим процессом духовным чистым, с отречением, с знанием, что у него еще есть свои понимания, свои желания независимого человека, как, ну, естественно, он Атхикар, он делает что-то. Он обрел веру, он встал на путь. Так, и что главное для него? Контролировать ум. Оставить эту бессмысленную цикличность собственных мыслей, которые не могут сделать вывод и за миллионы лет. Он сделает вывода никакого, не придет ни к какому решению человек. Оставить эту бессмыслицу, вращение вот этих вот тут мыслей, спекулятивных выдумок. Майя Пахритагьяна, плода, не даст это дерево. И научиться мыслить шастрами. То есть веда, существует только одно знание вселенское, веда. И нужно научиться мыслить шастрами, категориями изучить, может быть, язык изучить, если кто-то очень умен, интеллектуален, может изучать санскрит, скажем, логику, ньяю, совершенствовать, философию овладеть. То есть для ума это очень хорошие науки, то есть стать ученым можно. И победить, наконец, вот эти вот способности ума, вот эти спекулятивные, где мы извращаем, искажаем какую-то истину под влиянием чувств и желаний. Это, конечно, наполнен желаниями, поэтому ему главная задача – контролировать ум и чувства, принять практику, дать обеты, обещать, не нарушать, а нарушать – наказать. Он должен бояться этого. Тут некоторый страх некоторый может присутствовать еще. И контроль ума. И мыслить, конечно, тикари не должен как матхьяма тикари или как утама тикари. Он должен находиться под руководством хорошим. Матхьяма тикари получает возможность мыслить самостоятельно. Почему? Почему дается эта возможность ему мыслить самостоятельно? Он может мыслить конструктивно. Вот этот человек уже способен. Тот, кто держит ум под контролем и желание, он обретает способность отличать дурное от хорошего. Не ошибается. Он не совершит ошибки. Он уже знает шастры. У него есть твердая вера. Он большей частью сердца свое очистил от нечистот, потом обретает эту уникальную способность. Когда он что-то рассматривает и думает, он конструктивно различает, где молоко, а где яд. Пьет молоко, яд выбрасывает. Это называется матхьяма атхикари, конструктивное мышление. Он уже ученый человек в этом плане. Обретает как бы способность действовать самостоятельно. Он может, то есть, проповедовать. Объяснять людям, что хорошо, что плохо, что делать нужно, что не нужно. Можешь критиковать конструктивно и направлять, что вот это хорошо, это плохо. Вот делайте так сейчас. Вот в этой ситуации вот лучше так делать. Он знает это. И матхьяма тикари не должен мыслить, как утама тикари. Иначе не сможет проповедовать. Он не выполнит своих обязанностей. Потому что утама тикари он не проповедует. Он и смысла-то не имеет в проповеди. Ему не нужно контролировать ум, ему не нужно различать добро и зло в этом мире утама тикари. Он видит все, только Кришну, больше ничего. И ничего, кроме Кришны? Какая проповедь, о чем вы говорите? Что-то хорошо, что-то плохое? Нет, это иллюзия. Все, Кришна, все уже, сознание Кришны. Да, другое дело, что люди этого не знают. Но они все подчинены уже высшей воле, только высшей воле существуют. Какие проблемы? А что-то нужно делать в этом мире? Все же находится под контролем, под совершенным контролем. Это утама тикари. Но даже утама тикари, мысля таким образом, он во всем видит Кришну. Он думает, да, это так, но люди-то страдают. Все совершенно, кроме одного. Люди-то страдают в этом мире. Поэтому спускается на платформу матхьяма тикари, чтобы проповедовать. То есть утама тикари в этом мире жить не будет без миссии. Нет смысла жить в этом мире. Наблюдать страдания, что ли? Нет. Он либо становится матхьяма тикари, либо уходит вообще из этого. Утама здесь жить не будет долго. Он должен быть какая-то миссия, предназначение, смысл жизни. Если нет этого смысла, он покидает эту планету, это тело. Уходит. Здесь не живут утама тикари, они живут в духовном мире все. Иногда они приходят сюда, но тогда должна быть миссия, причина должна быть. Просто жить в материальном мире, наблюдать страдания, ни один серьезный человек не согласится на это. Самого наслаждаться, наблюдая, как все другие страдают. Зачем это нужно? Это что за наслаждение такое, извращенное? Первое время чумы? Это не привлекает человека с чистым разумом. Поэтому миссия. И Каништа Тикари имеет тенденцию имитировать Утама Тикари. Размышлять, как Утама Тикари. Он идет по улице, и птица пролетела. И нагло упали испражнения. И он думает, что хотел сказать Кришна. Вот и все. И сразу запутывается. Это не предписано для Каништа Тикари, образ мысли. Он должен контролировать ум. Если он чего-то не знает, он должен сказать, то все по воле Господа, идти дальше. Не обдумывать больше. У него есть практика. Он сосредоточен быть на практике, на очищении, на контроле чувств и ума. А не на размышлениях Утама Тикари. Нельзя имитировать Утама Тикари. Это приведет к запутанности, к разочарованию, к падению, говорится. То есть, каждый должен следовать своему долгу, своим обязанностям. Должен знать, с чего начинать, как продолжать и чем заканчивать. На самом деле, в нашей практике Прабхупада не советовал никогда нам мыслить, как Утама Тикари. Не практиковать это. В течение всей жизни мы должны действовать, как Мадхьяма Тикари. Миссия. Нет миссии, тут нечего больше делать. Если даже вы все Утама Тикари, действуйте, как Мадхьяма. Не нужно разобрать на эту тему. Что хотел сказать Кришна? Шел вчера по улице, и меня обокрали. Что же Кришна хотел сказать? Это может понять только Утама Тикари. Нельзя мыслить таким образом. Нужно просто подумать, вы же помните, вы же читали, карма, и идти дальше. Все. У вас есть свои обязанности, точно на этом. А почему Кришна позволяет? Я такой близкий ему преданный. Я уже общался вчера со Шримати Радхарани, а меня обокрали сегодня. Это не сознание Кришны. Это просто майя пахрида гьяна, какие-то умственные спекуляции. Они приводят к беспокойству, к разочарованию. Да, вот Кришна меня не любит, оказывается. Он то так со мной поступит, то так со мной поступит. А Кришна тут вообще никакого отношения к этому не имеет. Утама Тикари может прекрасно понять каждую секунду, где Кришна. Потому что на самом деле он с Кришной живет. На самом деле он общается с Богом. Как? Вам Шридас, Бабаджи? Небольшой есть книга о нем. Он неизвестный, преданный был, пока Бхактивикаш с вами не написал о нем то, что, ту информацию, которая сохранилась. Это был человек Уттама, платформа Утама Тикари. Он не проповедовал. И люди к нему приходили, поскольку слава стала распространяться, проявлял чудеса этот человек. И чтобы люди не приставали к нему, он всегда убегал в другое место, переночует, и его уже нет в палатке, уже он в другом месте. Он не сидел на месте, потому что люди начинали преследовать его, слыша о его чудесных способностях. Если к нему приходили люди поговорить, он некоторых вообще не замечал людей, которые приходили к нему. Как на пустое место смотрел и делал свое дело вообще, как будто их и не было. Бабаджи, можно с вами поговорить? Он просто шел, как сумасшедший, так вот ходил. А с другими разговаривал. О чем он говорил? Он говорит, что Кришна Арджуна до сих пор здесь. О чем вы спрашиваете? О чем вы думаете? Вы думаете, что это было когда-то? Ну и глупцы же. Вы думаете, что Кришна был когда-то, а сейчас его нет? И Арджуна нет? Но в Гите написано, никогда не было такого, чтобы я не существовал, или ты, Арджуна, не существовал, все эти цари не существовали, или вы не существовали. Как же вы так мыслите? С кем-то я наступал в какой-то разговор, если я видел смысл. А в другом случае нет. У него было божество Гопала, он с ним только разговаривал. Вот с ним он общался. Утама. Ему больше интереса никакого не было к мирскому. Люди приносили ему всякие фрукты, овощи к его палатке, просто чтобы он взял, принял, все, накормил Гопалу. Он явно кормит его. Люди знали, что получат благо, если что-то через этого человека дадут Гопалу. И иногда целая гора там овощей была, тыквы всевозможные, кабачки. Но Кришна его всегда точно направлял. Он брал только то, что предлагалось с любовью. Он не смотрел, кто там идет, с любовью или без любви. Кришна знает. Что выходил из палатки, брал предмет, и вот именно вот этот предмет. И был предлагал с любовью. И предлагал Гопалу. Все остальное просто оставлял, уходил. Его больше ничего не интересовало. Поскольку Гопал это маленький Господь, верховный Господь, но он в форме ребенка, то он ему, с ним общался как родитель с ребенком. в этой расе. Такой вкус отношения был вечный. Он учил его читать, писать, азбуки учил. Гопала. Садился и разговаривал. Палатку строил для него, жил вместе с ним. Так, Гопал, повторяю за мной, вот эта буква А называется. Так, давай. Это М. Читай. Мама. Хорошо у тебя получается, как ты быстро все усваиваешь. То ли он все это он придумывает, то ли это на самом деле. Как это увидит, конечно, Тикари, даже Матьяма Тикари. Это запредельно. Это сознание запредельно. Это вне всяких обсуждений. Другой раз он сидел на берегу океана с божеством вечером. Далеко от берега. И спросил, купаться хочешь? Слуга слышал там один. Он с ним разговаривал, хочешь купаться? И что-то Гопал ответил, но слуга не слышал. И волна пришла и омыла их. Вот так вот. Все далеко от берега. И все, так вот, искупались, пошли дальше. Остались какие-то крупицы этой информации, что-то не описывалось нигде. Что-то вот осталось еще, но этого человека почти никто не знал в традиции. Матхьяма, то есть Утама, не заинтересован ни в славе, ни быть в центре внимания, но Матхьяма должен быть в центре внимания. Должен быть почитаемой, уважаемой личностью стать в этом мире, чтобы люди слушали его. Прабхупада однажды сел на асану на программе в Индии. Там были тысячи людей разных. И много было коммунистов. Ну, коммунисты, они агрессивные, воинствующие, вот эти вот, завистливые, наверное, эти коммунисты, которые не признают никаких других классов, все равны должны быть, и все. А Прабхупада на асане сидит, выше всех. Но с точки зрения коммунизма это никуда не годится, этикет. И они стали скандировать, встали, стали кричать, на пол, садись, на пол, садись. Как все мы сидим, и ты сиди на полу тоже. Зависть. И Прабхупада сказал, я сяду на пол, нет проблем, если будете меня лучше слушать. Я сяду куда угодно. Но главное же, должны слушать. Вот это Матхьяма Тикари. Он принимает положение, почитаемое, уважаемое, прославленное. Но зачем? Чтобы люди слушали, что хорошо, а что плохо. Чтобы вывести людей на верный путь. В этом его миссия. Другой задачи быть не должно, иначе не Тикари. Это не преданный иначе. Много людей пытаются завоевать положение уважаемых людей, почитаемых, чтобы говорить всякие глупости ради собственной выгоды. Это не Тикари. Они имитируют. Это внешняя энергия. Как зебру я могу нарисовать, и кажется, что это зебра. Кажется, что это гуру. Кажется, что это какая-то великая личность. Нет. Это такой же эгоист, как и все, только большой. Прабхупада говорит, есть маленькие, остались большие, если вот и вся разница. Если кто-то думает, что он здесь большой человек, это большой осел просто. Маленький осел, он лучше. Что он думает? Ну, я маленький осел. Ну, ничего страшного. Но большой осел, он очень опасный. И так это создается положение привлекательности человека при помощи внутренней энергии. Нельзя это имитировать. Это приходит к нему естественно. По мере развития сознания Кришны и чистоты сердца. Любая душа, она привлекательна в чистом виде. То есть, каждый из нас привлекателен, если он в сознании Кришны. Каждый из нас становится уважаемым, почитаемой личностью, которых люди будут спрашивать, а они будут отвечать. Да, но если мы это используем для себя, злоупотребим, мы потеряем все это. То есть, это дает нам внутреннюю энергию, мы должны знать об этом, ничего не должны. Должны просто думать, что хорошо, что плохо, что полезно, что вредно, и проповедовать какие-то хорошие, полезные вещи в сознании Кришны. Итак, очень важно развить вкус. Именно такой путь предлагает бхакти-йога. Очень легкий. Прабхупада говорит, он очень легкий для новичков путь. Что тут сложного? Ну, совсем просто. Есть язык, который без костей. Не проблема. Может что угодно повторять. Люди используют нецензурные выражения, все что угодно, изучают языки, они говорят без умолку. Но почему мне повторять Хари Кришна? Что тут сложного? Любой новичок, даже если ничего не понимает, может повторять Хари Кришна. Мы, конечно, это делаем привлекательно, чтобы был киртан, праздник, чтобы как-то людей привлечь к вибрации святого имени, к трансцендентной вибрации. Но это несложно сделать языком. Сопротивляется больше всего ум или какие-то предубеждения. Но для языка это совсем просто. То есть любой там, ребенок даже это может, попугай это может повторять Хари Кришна. Вот преданные живут попугаи, они хорошо повторяют Хари Кришну. Почему же человек не может повторять Хари Кришну? Может. Это легко. Может быть, трудно соблюдать принципы для новичка. Там, с мясом, у которых у некоторых проблемы, у некоторых с интоксикациями проблемы оставить. Или азартные игры, махинации, не так просто вырваться оттуда, если человек уже увяз. И что касается незаконного секса, там тоже могут быть свои проблемы, свои привязанности. Но повторять Харе Кришну несложно, верно же? Вот с этого и начинается все. Очень просто, поэтому любой может начать этот проект. Но повторяя Харе Кришна, вы будете продвигаться, будете получать более высокий вкус. Вы достигнете такого совершенства, здесь всех вершин, потому что это вершина совершенства, воспевать имя Бога, общаться с Ним лицом к лицу фактически. Когда по имени называете Бога, с любовью Он присутствует в этом процессе, в этой вибрации, лицом к лицу. Для возвышенных преданных этот процесс очень возвышенный. Самый возвышенный процесс. Что вы общаетесь с Богом лицом к лицу, с Верховной Личностью Бога. Вы не можете оставаться в невежестве в этом процессе. А для новичка это совсем просто. Повторяй Харе Кришна, будь честным. Начни процесс. Даже не требуется сначала что-то брать. Просто повторяй Харе Кришна. Но повторяя Харе Кришна, вы увидите путь возвышенный, вкус. Вкус приходит, высший вкус. И нетрудно отказаться от низшего вкуса. Поэтому Прабхупада говорит, нам не нужно отдельно создать клубы вегетарианства или клубы трезвенников. Распространяйте Харе Кришну. Остальные вещи тоже могут быть, они полезны. Но если люди не будут повторять святые имена, они снова вернутся к старому. Как они смогут прожить всю жизнь без интоксикации? Это невозможно. Если они не получают более высокого вкуса, они не смогут. Жизнь полна страданий. Как быть? Они вынуждены принимать интоксикации. Даже если не хотят. Кто-то разве хочет стать алкоголиком? Откуда же они берутся-то? Потому что вынуждены стать алкоголиком. Иногда люди просто по жизни так идут. Они просто вынуждены деградировать. Потому что они просто страдают. Они не могут жить в таком духе. Это безысходное положение называется. Безвыходное положение. Я понимаю, что деградирую, ничего сделать не могу с этим. Поэтому обычный человек нуждается в милости, в поддержке, в помощи. Вот это называется милость. Бхакти-йога – это и есть милость. Она очень проста. Каждый может присоединиться. Особенно к харинами. К харинами каждый может, даже на улице, даже пьяный человек может присоединиться. Мы не выгоняем никого. Каждый может присоединиться, воспевать. Пожалуйста. Но постепенно человек сам оставит все дурное, если примет серьезный этот процесс. Как? Матьяма. То есть, конечно, тоже практикует, но ему трудно еще практиковать. Он часто еще ссорится, часто сталкиваются интересы, конфликты, он еще обижается, то есть у него еще есть материальные желания, материальная уязвимость, ложное эго, поэтому ему может быть трудно продвигаться по духовному пути. Но все же по милости он может продвигаться, что кто-то будет регулярно поддерживать киртан, шраванам киртанам, а он будет участвовать. А участвовать несложно, просто сидеть, слушать, стараться. Но постепенно любой, конечно, дикари очищается, становится матьяма дикари. Любой человек. Неважно, как он сейчас выглядит, какое сейчас социальное положение у него. Возможно, он сейчас совершенно невзрачный в этом виде. Жизнь его довела. Не имеет значения. Он очистится, если примет лекарство, если примет процесс. И его душа станет чистой, он станет привлекательным, он станет отражать сознание Кришны, он станет помогать другим людям, он совершит миссию. Этот человек достигнет совершенства. Процесс совершенен. Поэтому Матьяма Тикари, он уже видит конструктивно, он уже становится ученым, он начинает понимать бытие, принципы бытия, мира, Вселенной. Этого знания вы не найдете в книге, говорится, оно в сердце преданного находится. Хотя оно описывается, никто его не сможет понять. Я всегда этому удивляюсь. Мне пишут письма разные люди. Есть практикующие преданные, которые мне пишут письма. Есть преданные, как друзья Кришны, они не практикуют, но они тоже пишут письма, у них есть вопросы. И не было ни одного еще примера, чтобы ответ мой понял человек, который не практикует мантру. Они все равно не понимают ответов. Хотя если пытаюсь что-то описать, они не понимают ответов. Они мыслят в замкнутом цикле. Хотя в ответе есть выход, есть ответ. Они не понимают его. Называется открытый секрет. Но те, кто практикует 16 кругов, они прекрасно понимают все ответы. Максимум 1-2 раза уточнят, все ясно. Мгновенно фактически человек усваивает. Вот вам пример. Какая сила могущества практики? Нам нужен выход, нужно выйти из замкнутого цикла. Нужна практика. Нужен подъем по вертикали. Если вы никогда не поднимались по вертикали, вы никогда не поймете, о чем речь идет. Вы будете искать по горизонтали. Даже слушая ответ, вы будете думать по горизонтали. Непонятно все равно. Вы говорите, повторяйте Харе Кришну, будете счастливы. Я не понимаю, как это вообще. О чем речь идет вообще? Но вы верите в Харе Кришну, а я верю во что-то другое. по горизонтали смотрю. Тут много чего есть. Вот вы, Хари Кришна, а тут вот еще что-то, там еще что-то есть по горизонтали. Так много всего. Но если вы никогда не поднимались по вертикали, вы ничего не сможете понять. Не то, что написано в Бхагавата, в Священном Писании, не то, что написано в других священных писаниях, не то, что в вашей жизни происходит. Эти циклы повторяются снова и снова. Мы просто забываем, что это все уже было. Не что-то новое мы создаем с вами. Все старо, как мир, говорится. Но забываем и думаешь, я вот живу какой-то новой жизнью, что мне посоветуете? Мы вам посоветуем отречься от этой платформы как можно быстрее. Потому что на этой платформе будете страдать. А потом состаритесь и умрете, и все. И больше ничего. Родитесь снова на этой же платформе и будете продолжать там же, в том же месте. У вас не будет прогресса по вертикали. Итак, гьяна и вайрагья. Нужно преодолеть страх духовной жизни, страх отречения. Бесстрашие, бесстрашие необходимо человеку. Это настоящий путь. Когда человек бесстрашно продвигается по этому миру. Не страх причина будет его, а любовь. Любовь причина развития. Страх это не прогресс на самом деле. Если люди движимы страхом, они создают просто оружие и думают, что прогрессируют. Нет, они деградируют. Они будут убивать друг друга. Более совершенными, все более совершенными способами. Но это не является прогрессом. Это все более изощренная и тонкая деградация сознания. Поэтому здесь Бхагаватам доказывается, и это очень актуально, потому что в век Кали сейчас очень трудно практиковать религиозную практику, практику йоги очень трудно практиковать, аскезы крайне трудно человеку даются. Мы видим, как люди борются за мясо, не на жизнь, а за смерть. Очень трудно даются даже вегетарианство. Хотя никому это еще не навредило в жизни, нет таких примеров. Это очень сложно. Поэтому что говорил Господь Читания? Воспевай Хари Кришна. Ты никуда не годишься. Пой Хари Кришна. Метод простой. Да если ты ничего не понимаешь, пой Хари Кришна. Но ты станешь потом совершенной личностью. Достаточно одного искреннего желания и повторения Хари Кришна мантры, чтобы обрести все совершенства. Ну, согласно Бхагаватам, Бхакти-йога, Прайоджидага. Это и есть Бхакти-йога. Шраванам, 9 процессов. Шраванам, Киртанам, Вишно, Смарана, Пада, Севанам, Арчанам, Ванданам, Дасям, Сакьям, Атман, Неведана. Вот это называется Бхакти-йога. 9 процессов. Первое – слушать о Кришне. Второе – говорить о Кришне, думать о Кришне. Поклоняться Кришне, служить Кришне, дружить с Кришной. Молитвы Кришне. Всю жизнь отдать Кришне. Это 9 процессов Бхакти-йоги. Мы практикуем первые два в основном, главных. Шраванам, Киртанам. Слушайте Хари Кришны и повторяйте Хари Кришны. Все просто, все естественно. Настолько естественно, что даже в голову не приходит. Ведь мы тоже говорим о многом-многом-многом здесь. Это отражение. Отражение истины. Принцип не меняется. Здесь тоже Шраванам и Киртанам, но о чем люди говорят? Нужно только сменить объект бесед. И вы станете совершенным человеком. Не нужно говорить грамья катха о мужчинах и женщинах этого мира. Только об этом и говорят. Что там они делают? Что он делает, что она делает? С кем он живет сейчас? А она сейчас с кем живет? А с кем жила раньше она? А с кем собирается жить дальше? Только об этом и говорят. На это место нужно поставить Радху и Кришну. Это тоже мужчина и женщина. Как они там собираются жить? Что там делают? А? Говорите об этом. Вот и все. Это Бхакти-йога. А Кришне говорите. Говорят и пишется Бхагаватам. Что мы знали эти темы, что могли обсуждать их. Хари Кришна. Да.
Последнее предложение говорить о Кришне вместо мужчин и женщин. Оно вот этот вопрос возникал сразу же. Оно не сну меня утром. То есть мы не имитируем, когда вот мы говорим там, с эмоциями, как-то общаемся, но что-то называли, что-то нет. Это не сахаджия, говорить о Кришне, хотя может показаться, что чудо говорит, вот совсем не там какой-то конишка.
Обычно преданные почему-то, как правило, они о Кришне говорят, как правило, не говорят о паракиярасе, о любовных отношениях к Кришне. Прабхупада был недоволен этим как-то. Почему вы избегаете, скажем, убийства демонов, историй? Кришна многогранен, и он трансцендентен во всех этих историях, одинаков. Но нет, убийство демонов не очень трансцендентно. Слишком кровавые события с утра пораньше. Потому что отождествляем все это с материей все еще. Потому что Прабхупада не хотел, чтобы мы только о Радхе и Кришне говорили. Если вы понимаете Кришну, то вы видите, там все трансцендентно. Вы видели форму Нараяны, видели? Четыре атрибута в руках, и там есть булава для демонов. И вот более подробное описание булавы. Она вся испачкана кровью. Кровью демонов. Она вся в крови. Кришна это не вытирает. Он наслаждается этим. Ему нравится убивать демонов. Он просто из них месиво делает. Этой палец. Если вот это так же трансцендентно понимаете, как его любовные игры с Радой Кришной, можете говорить о чем угодно. Поэтому, конечно, Тикари не должен слишком много обсуждать игры Радхи и Кришны. Это он материально еще понимает. У него может пробудиться вожделение. Слышите, игры. Это неприемлемо. Это оскорбительно так думать о Боге. Поэтому мы обсуждаем также его творение конструктивно. Что чисто, что нечисто, что божественно, что не божественно. Вот мы пытаемся сориентироваться сначала в знании. Отличить материю и дух. Да? С какого уровня что? Он может говорить о Боге, когда слушает регулярно. Это наша практика. Слушая регулярно, мы можем говорить. Если вы регулярно слушаете Бхагаватам, можно говорить. Пока слушаем. Как только перестали слушать, наша квалификация уйдет. Да, да, повторять нужно, повторять. Повторять то, что мы слышали. Не ищите Кришну во внешнем мире сейчас. Найдите его в сердце. То есть сейчас задача наша очистить сердце. Вот там Кришна проявится сначала. Это будет как факт, непровержимый факт, когда вы осознаете его в сердце. А во внешней энергии мы спекулируем, что хотел сказать Кришна, Кришна это или не Кришна и так далее.
На что нам опираться, если мы
все-таки... На практику очищения. Сейчас практика очищения. Мы опираемся на это. На слова шастры, слова духовного учителя, гуру, саду, шастры. На процесс полагаемся. Это несложно. И большей частью изучите законы кармы сейчас, чтобы не сбиваться с толку. Например, преданные размышляют о Кришне, а потом не понимают, почему Кришна так поступает с ними. Минут только к астрологу потом. Не к духовному учителю, а к астрологу. И астролог говорит, почему это происходит, они успокаиваются. Они еще не знают, как это связать с Кришной. Как это... В их понимании Кришна, вот он, тот, кто танцует с гопи, это Кришна, а тот, кто убивает демонов, это не Кришна. Если мне на голову упала дубина, это не Кришна. А если Кришна, то я не хочу такого Кришны. Потому, конечно, и говорит, это не Кришна, это карма. Так астрология встала, что тебе вот эта палка упала на голову. Ага, понятно, я могу продолжать служить Кришне. Но Уттама видит именно так. Это Кришна меня ударил палкой по голове. Спасибо ему. Он нисколько не смутится от этого. И веру не потеряет. Матхьяма все может понять конструктивно тоже. Но санкции, он понимает, что это санкции Кришны, но карма, не непосредственно Кришна, обижаться не нужно. Но он санкционирует эти вещи, потому что я просто это заслужил. И вы понимаете, ну есть высшая цель, как-то меня исправить хочет. Но для Кришны опасно так мыслить. Он может разочароваться вообще в принципе в сознании Кришны. Да, это самое главное, что касается дхармы, санатана дхармы. Это самая главная тема у нас для обсуждения.
То есть для Канишки, правда, я понимаю, что для Канишки это лучше думать, как говорится, в Писании, что все, что плохое, это мы заслужили, а что все хорошее, это по милости. Ну,
Уттама видит все, как милость Кришны. Не подвергается двойственности. У него фактически нет материальных чувств вообще. Четыре признака есть Матьяма Дикари. Первый признак, он... Да, он любит Господа. Он привязан к божествам, к форме Кришны, к его имени. Привязанность имеет. Это первое. Второе, он дружит со всеми преданными. Он мирный человек. Он избегает конфликтов, знает, как это делать. Третий признак, он избегает агрессоров. Есть люди, которые ищут как раз агрессоров. Посражаться, поспорить там, вступить. А Матхьяма избегает агрессоров, завистников, не общается с ними. То есть человек мирно устроен очень. И четвертый момент. Он проповедует невинным людям, страдающим. Это четыре признака Матхьяма Тхикари. Конечно, его признак в том, что он не может еще жить в мире. Он нуждается всегда в поддержке старших, чтобы какой-то мир поддерживать в общении. Как дети, если их одних оставить, они начинают ссориться, драться и так далее. Родители приходят и все налаживают. То есть это вот такой еще уровень. Он думает, что в храме Бог, но за пределами храма Бога я уже не вижу. Или в другой религии Бога я уже не вижу. Если человек говорит на другом языке, то он не знает, как это связать с Кришной уже. Итак, Матхьяма, он любит Бога. Он дружит со всеми преданными, дружелюбно настроен. Он избегает демонов, агрессоров. И он проповедует людям, у кого нет знания. Матхьяма не думает, проповедовать или не проповедовать, достиг этого уровня или не достиг. Он так не думает. Действует природа. Как лев. Он действует как царь зверей. Он не думает. Пора мне уже быть сырым или не пора? Созрел или не созрел? Лев или не лев, я не понял. Природа действует. Так стать Матхьяма, это сродни этому. Человек не будет ждать. Если человек спрашивает, вот как поступить так или так, как вы думаете, у него куча сомнений, он не готов еще никак поступать. Проповедовать или не проповедовать? Это еще не Матхьяма. Хотя он хочет, может быть, стать, но это еще не Матхьяма. Матхьяма не сомневается в этом. Просто делает это все. Это признаки. Он любит Бога. Он любит Бога и Кришну любит, и любит, верит в Кришну. Поэтому он Атикари. И он также любит Гуру. Но остальных... Он еще не видит Кришну, да, в сердцах других. Он видит, вот гуру есть, это хорошо, и Кришна хорошо, а остальные не квалифицированы, чтобы общаться со мной. У них куча недостатков, я не могу принять их. Но так видит это. Поэтому у него есть свои сложности. Прабхупада сказал, что на уровне, конечно, нельзя долго задерживаться. Рано или поздно человек все равно упадет с этого уровня, если не поднимется выше. Это очень ненадежная позиция. Он склонен к критике, поэтому это будет очень трудная позиция. С критическим умом невозможно практиковать бхакти-йогу. Долго. Невозможно. Что происходит с критическим умом? С критическим умом. Побеждает критический ум. Недостатки берут вверх, и нам, мы перестаем видеть позитивное. И отстраняемся от этого процесса, уходим, считая, что это плохо. Трансформируется ум.
Прерываем
процесс, уходим. Возвращаемся к старому просто. Ну, к обычной жизни. Вкусы старые возвращаются. Ну, память прошлого, карма, она восстанавливается. Меняется деятельность, вкус, интересы. То есть она захватывает мир снова, возвращается к себе.
Вот в духовной жизни всегда ли нужно продвигаться последовательно, постепенно? Или бывают ситуации и цели, когда нужно какие-то сверхусилия, ну, так сказать, напрягаться так, чтобы, ну, рискуя сорваться вообще на знамени? Бывают ли такие цели? Или всегда нужно быть просто осторожным и расчетливым?
Постепенное развитие часто путают с бездеятельностью. Человек лежит на обочине дороги и считает, что он постепенно прогрессирует. Отдых у него там. Пикник. Говорит, а у нас впереди большой путь. Я постепенно прогрессирую, не мешайте мне. Я чувствую, как я прогрессирую постепенно. Он должен быть всегда в движении находиться. Тогда это постепенный прогресс. Не останавливаться никогда. Минимум какой, чтобы постепенно прогрессировать? 16 кругов мантры каждый день, 4 принципа. Это минимум. Это самая медленная скорость.
Но если уровень отречения превосходит уровень знания, то это опасно.
Уровень отречения превосходит уровень знания. А, фанатизм имеется в виду. Это...
Человек просто, вот он понял, что это для него важно. Он хочет, так сказать, форсировать.
Это не уровень отречения на самом деле, нет. Это уровень ложного эго. Настоящее отречение никогда не приносит беспокойства общества. Но человек может считать, что он достоин сейчас занять место отреченного. Он может так думать ложным образом. Хотя и не готов к этому на самом деле. И хотя могут ему говорить окружающие, он не примет это. Если он охвачен ложным стремлением, он не примет этого. Поэтому он попытается и... постепенно увидит свое собственное положение, истинное положение.
Ну, а Кришна не может оценить истинность силы, да? Пусть даже человек заблуждается, он еще в невежестве, но, как бы, Кришна может дать баланс.
Как сказал один известный скульптор или художник, что если хотите понять, что истина в вашем творении, в вашей скульптуре, сбросьте ее с горы, вот, когда она будет прокатится вот так вот вся до конца. И то, что отвалится, это было не нужно. А вот то, что останется, это шедевр. Вот так же и Кришна делает. Он нас скатывает. Мы достигаем какого-то ложного отречения, ложного величия, а потом мы падаем с этой горы, и все, что отваливается, не нужно. Все, что останется, это будет настоящим.
Через падение пройти необходимо.
Не обязательно. Падать всем не нужно. Не настраивайтесь так. Спады могут быть, но не падайте. Падение это может кончиться трагически. Спотыкаться иногда, да, спотыкаются все, даже кони. В четырех ногах он спотыкается, говорится. Мы ошибки совершаем. Но падать не нужно. Падение может привести к трагическим последствиям.
Ибо у него возникнет тогда в определенный момент обида на Кришну.
что вот он служит, там делает, и как бы какие-то страдания приходят, и он силы старается, и он чувствует себя, что я полностью уже готов на лучшее, что вот, а тут какие-то вот там бабушки приезжают, там еще какие-то дети там, и как бы у него обида, да, появляется на Кришну, что он, ну, и он тормозит в своем развитии тогда. Но если с позиции кармы он будет смотреть, то ему тогда станет понятно, ну заслужил, надо отвечать просто. И он как бы уже на это внимание особо не
привязывается. Все люди, обиженные на Бога, это в прошлом конечно тикари. В прошлом. Все атеисты тоже в прошлом конечно тикари. Разочарованные, обиженные на Бога. Они становятся атеистами потом. Даже могут стать великими учеными. Но они обижены на Бога. Они мыслили как конечно тикари, потому что...
То есть очень важно образоваться в карме, да?
В карме. Законы кармы нужно... Основной закон Вселенной, говорится, нужно хорошо понимать его, закон кармы. Кришна беспристрастен к нашим грехам и добродетелям, потому он позволяет закону кармы развиваться естественным образом. Он не вмешивается туда. До определенной степени, конечно, вмешивается. Но наша жизнь основана на карме все равно. Это прарабдха кармы наше тело. Кришна поддерживает это. И эта прарабдха карма несет в себе отпечатки негативные и позитивные, верно? Есть хорошие характеры, черты, есть плохие. Значит, есть два симптома. Привязанность к хорошему этого тела и страдание от плохих вещей. Вот и к этому Кришна беспристрастен. Он позволяет нам наслаждаться хорошими вещами и страдать от плохих вещей в себе самом. Позволяет, но это не он, это наша карма. Он ее не создает, создал карму я. Поэтому нормально, что я это переживаю. Так говорит, что на этом дереве тела две птицы сидят. И одна птица, она страдает от горького плода, наслаждается сладким плодом, что она их ест. А другая птица не ест эти плоды и не создает их. Но она наблюдает, санкционирует, дозволяет, но она другую роль играет. Вот это Кришна. Он не имеет к этому процессу никакого участия. На самом деле этот мир создал не Бог. Люди создали этот мир. Бог, если создано все духовное. А вот материально его сделали именно люди. Так Прабхупада говорил. Но мы говорим, что Бог создал, потому что без Бога творение не существует. Все равно он дает санкцию, поддерживает это творение, верно же? Но создают-то непосредственно этот мир люди. Это нужно понять, что мы творим свою судьбу. А Бог санкционирует, наблюдает, дозволяет, поддерживает эти законы. Например, судья осуждает подсудимого. Итак, пойдешь 5 лет тюрьмы. Должен ли обижаться подсудимый на судью? Кто-то обижается, кто-то настолько глуп, потому что судья вот причина моего страдания. Но более разумный поймет, ну, мои поступки, естественно, в соответствии с законом, все правильно. Как можно на судью обижаться? Если даже Бог судья, то обижаться не нужно на него. Говорит, Бог творец, но обижаться не нужно, мы по его плану творим, другой вопрос. Но сам-то он не творит, когда он сам творит, все духовным будет. Если он сам что-то делает, это все совершенно. Этот мир сначала был сотворен для человека совсем другим. Просто вы мыслили и получали все необходимое, были счастливы в сати-югу. Изначально мир был почти божественным. Законы были такие. И еще лучше можно было сделать его при этом. Обратив его вообще в духовное своим служением, трансформировать его. Но это уже от человека зависит, что он сделает в этом мире. И даже сейчас вы говорите о карме, но многие люди оставляют греховную деятельность. Они не хотят, тем не менее. Не так, что у них нет знаний. Есть знания, много знаний сейчас. Всегда есть что-то положительное, что предлагается людям. Но всегда они отвергают это больше. Такова тенденция. Они создают все это. У Бога нет плана, чтобы люди деградировали все. Он не заинтересован вообще в этом творении материальном. Он говорит Арджуне, Сара Тарну Паритяджа, оставь все это, иди ко мне. Какой интерес ему в этом материальном творении, где море, океан страданий. Это не его мир на самом деле, поэтому мы здесь его не видим непосредственно. Мы говорим, Бог создал, а где же он здесь? Он здесь не живет, видите. У него есть духовный мир. Он говорит, тут иди ко мне. Ты тут натворил, страдаешь, иди ко мне. Но прежде чем это будет, сотворите что-то хорошее. Послужи мне здесь, в этом мире. Конечно, тикари, он имеет большие преимущества перед обычными людьми. Это человек великий, потому что он привязан к духовному учителю и верит в Кришну. И вот таким образом он продвигается. Это великая личность. Если говорить просто о мире, конечно, тикари — это великая личность. Это не простой человек. Просто мы говорим, что есть платформа выше еще. Даже великие личности могут падать в этом мире, поэтому нужно быть осторожным. Вот это взгляд Утама Тикари. Прабхупада для нас сказал по-другому, что самый лучший способ помнить Кришну всегда — это повторять его имена. Вот на этом мы должны сосредоточены. В жизни вы это увидите по-другому. Не при помощи ума. Кришна сам проявится в свое время. Но ум нельзя полагаться в этом плане.
Каким образом, то есть сохранить вот эту духовную платформу какую-то, потому что когда ты по ним все время ориентируешься на собственные там периоды, да, и так далее, то есть ты понимаешь, что на самом деле может быть от Кришны и не зависит, вот у меня есть карма, поэтому там то-то и то-то происходит. Да? Причем здесь Кришна?
Да, да, вот. Вот она. Сознание, конечно, тикари. Либо это все Кришна, либо если это карма, если это все астрология, то Кришны нет. Либо так. То есть двойственность появляется. Поэтому астрология, она объясняет, что эти 9 планет — это проявление Господа. Верно? Она с этого начинает, что мы сразу имели правильную установку, Матхьяма. Вот это и есть Кришна. Вот он так все проявляет. Но когда он проявляется посредством планет, мы говорим, а, теперь понятно, планета влияет, ясно. То есть ведь воля Кришны, она же великая, она же не случайная. Она поддерживает мироздание, это закон. Изучая закон, мы соглашаемся с ним. А изучая Кришну, не соглашаемся, потому что нам кажется, что он мыслит как обычный человек. Как? Чанчала. То так подумает. Ну как на него можно положиться, если Кришна мыслит? Нет, астрология. Так это и есть его мысль. Он думает, это платформа, на которой можно бытие установить, вселенную построить. И не колыхнется ничего. Вот это Бог. Это его разум. Поскольку мы сравниваем его с моим разумом, то не могу понять, что Кришна хочет. То счастье, то несчастье в жизни. О чем он там еще думает? Нет, смотри, планеты, вселенная, все точно работает. Это не чанчала, он контролирует ум. Мы просто не понимаем масштабов его, могущества. А поскольку наш ум чанчала, он прыгает с объекта на объект, то и наша жизнь такая же вся. Но мы в этом Кришну обвиняем. Тогда астрологи говорят, посмотри сюда внимательно. А где же Кришна? Да? И так у нас куча проблем появляется. Конечно, его недостаток в том, что он еще не знает шастры хорошо и не имеет еще твердой веры. Это два недостатка. Матхьяма имеет один недостаток. Он не знает в совершенстве шастры, но имеет твердую веру. Поэтому он считается освобожденным, в принципе. Ну а Уттама имеет то и другое в полноте. Полную веру, полное знание. Как Шрила Прабхупада. Не было ни одного момента, который бы он не разоблачил в этом мире. В двух словах. Всю материальную науку планеты разоблачил. Повернул цивилизацию в другом направлении. Один человек. Это Уттама. Он был непобедим. Ни в одном споре он не проиграл. Ни с учеными, ни с религиозными людьми, ни с репортерами, ни с журналистами, ни с кем. То, что написал в своих книгах, никто не может опровергнуть. Ни один человек. Даже Дворкин. Он мошенничает, все знают это. Опровергнуть не может. Хотя, говорит, это секта и все, а провернуть не может. Это уттама. Но действует как мадхьяма, говорит, конструктивно. Это твердая вера и полное знание, сочетание. Итак, есть вера у конечной тикари. И теперь нужно развивать как? Знание добавить туда. Какая-то вера есть в Кришну, в Гуру. Она еще не твердая. Теперь нужно ее развивать, эту веру, чтобы она стала твердой, он становится мадхьяма. И на основе твердой веры он быстро получает знание. Уже быстро очень получает знание. Знание или сознание. Например, вы читаете в шастрах, а видите именно таким образом. Вот это знание называется. Знание – это то, что видит. Видя знание, видеть. Читать – это гьяна, знание, джнана, знание. Я читаю информацию, читаю газету – тоже знание. Но на самом деле знание – это то, что вы видите. Кришна – верховная личность Бога. Откройте глаза, вы видите это? Видите так? Вы должны видеть это. Верховная личность Бога, все привлекающие. Все имеет какую-то привлекательность в этом мире. Разве не видите Кришну, как отражается все? Уттама должен так видеть. Мадхьяма должен так видеть. Должен видеть Кришну прямо или косвенно. Это знание. Это сознание, это способность видеть. Карма. Разве вы не видите карму? Пожалуйста, сколько всего создано вокруг. Видите, сколько деревянных построек вокруг. Вы видите карма, вы видите, как люди ходят, как они действуют, вы видите, как функционирует все вокруг. Вы прекрасно понимаете, что будет дальше по законам кармы. Любого преданного спроси, он знает, что будет дальше. Так, вы можете научиться видеть постепенно в практике. Диагностируют карму, то есть еще тонкое такое, тонкий интеллект, который может разбираться в этом более подробно. Чистого воспевания нет. Нет. Намапас почти чистый. Намапас так и называется. Намапас. Почти сравнивается как тень предмета. Тень предмета, она дает представление о предмете также. Намапас. Имя это Кришна, да. Но почти Кришна. А Абхас значит почти. Или другой пример, предрассветное состояние. Солнца нет еще, но свет уже появляется. Это наупас. Уже можно что-то Когда-то мы были абсолютно бесстрашными в сознании Кришны. Помню, как мы ехали на огромной скорости в Средней Азии из одного города в другой, вместе с Гуру Чандрикой, нас вез преданный, который был в прошлом гонщиком, на жигулях, ржавом жигуленке. И на первом светофоре, когда мы достигли города уже, назначения, мы ехали на огромной скорости через степь, он затормозил на светофоре, и колесо отвалилось. Оно было на одном болте, оказывается, всю дорогу. И мы ничего не боялись. Но снова прикрутили, поехали дальше. Мы абсолютно были уверены, что с преданным ничего не может случиться. Такая была у нас вера, такое убеждение. Не только это. Очень много риска мы делали. Мы ездили в самые рискованные предприятия, мы участвовали. Сейчас я не знаю, смогу ли я так сделать. Мы не боялись ни тюрем, ни политики, ни киллеров, ничего. Но преданных боялись все. Такое было бесстрашие. Если увидели, что по улице едет машина, которая вот, на красный свет, там что-то такое творит, это либо это крутой какой-то, либо это преданный. Который просто забывает все эти законы, он просто спешит служить Кришне и все. И однажды мы, у нас багажник открылся, развязался, мы на пир ехали. На пир продукты везли, и все эти тыквы, картошка, там капуста по дороге, там пробка была. И мы стали собирать, ходить. И этот ГАИ пришел, человек вообще в шоке, что это такое вообще, тут пробка, создали такое вообще, капуста на дороге. Что вы тут делаете, вообще творите? А он говорит, не понимаете, у нас пир, у нас праздник. И мы там стали так проблем, что он вместе с нами стал собирать картошку, капусту, складывать в багажник. Так, такой шаг и такая вера была. То есть, конечно, он имеет эту веру, пока Кришна поддерживает все его желания. Он очень энтузиастичен будет, он будет служить Кришне тогда. На любое материальное желание он отвечает, все поддерживает. Но потом, смотрите, что случилось. Однажды, это было в Италии. Это первое, что тряхнуло ИСККОН, как Каништа Тикари всех. Заставило сомневаться. Там была яхта. Одна была яхта у преданных. Они проплыли по всем островам этого моря. Где-то там Италия или что. И на парусе было написано «Хари Кришна». Она была Санкиртана, плавающая, успешная. И они разбились, все погибли. И по всему миру все стали спрашивать духовных учителей, почему? Как такое могло быть вообще? Они же служили Кришне. Я помню, как Ниран с вами давал лекцию интересную. Он говорит, что вы думаете, это опасно погибнуть? Вы думаете, это проблема? То вы все равно же умрете рано или поздно. Все равно это тело временно. Вы же оставите его, умрете каким-то образом. Но чего нужно бояться? Почему вы боитесь этого? Чего нужно бояться на самом деле? Например, вас схватили там в подъезде, в темноте, и ствол к виску. И вы считаете это опасно, правильно? Но что опасно? Опасно то, что вы забыли Кришну, а не ствол. Время все равно вас убьет. Это не опасно. Это естественно. Но опасно то, что вы забыли Кришну. Вот в чем опасность настоящего положения. Потом я попал в аварию сам. То есть я проповедую, смотрите. За что? Там такая была авария, там сбили машину, там два человека сильно пострадали, мы улетели на встречную полосу, чудом каким-то, между летающими иномарками, знаете, на большую скорость, на 160, между ними и туда вообще, в канаву куда-то вообще улетели. Два ребра сломано. На голове там несколько шишек таких. Даже часы все эти в крошку превратились. И что я чувствую? Это страх. Сажусь в машину и еду. Ну как же я буду ездить вообще теперь проповедовать? А мне еще целый регион нужно объехать. Боже мой, у меня кошмар в голове. Стресс. И нужно сразу ехать, причем дальше, на другой машине. А он еще водитель, он там обгоняет кого-то на встречку, там такое. И я... Под эти впечатления просто у меня ужас, какая-то паника. Но я терплю все это. Я приехал в Москву, и там был Шридхар Свами, который ушел из жизни уже несколько лет назад. У него была смертельная болезнь, и он несколько лет медитировал на Господа Нарисимхадева. И он такой умиротворенный, со смертельной болезнью сидит, такой счастливый, все нипочем. Я на него смотрю, думаю, мне надо послушать, что он скажет. И он сказал, говорит, если вы не имеете веры, то будете бояться всего. Представьте, вот если вы едете на машине и не верите, что вы доедете, как вы же с ума сойдете? Он прям вот, прям как будто мне говорил в этой ситуации. Он говорит, на самом деле мы должны верить не в материальное, а в Кришну. Кришна всегда защищает преданного и в жизни, и в смерти, и после. Ничего не меняется для него. И он стал говорить, 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 и после этой лекции как будто не было никакой аварии. Я сел и поехал. Все, сознание, вопрос сознания. Сознание Кришны, понимаете, что такое сознание Кришны? Ситуация может быть любой в этом материальном мире. Мы говорим о сознании Кришны. А Арджуна, как он? Он не вступил в битву, он вступил в битву. Он должен был, он вступил в битву, потому что был воином, он остался воином и до Бхагавад-гиты, и после Бхагавад-гиты, но сознание изменилось у него. Вот что такое Кришна. Кришна – это наше сознание, это наша душа. Частичка Кришны – это душа. А тело, оно подвержено определенным законам. Надо верить в Кришну. Тело мы оставим рано или поздно. И мы даже не знаем, когда это будет. Именно поэтому такая вера. Например, один мафиози привлекся, он ходил на лекции и потом спросил меня, что нужно делать, чтобы вот, ну, начать практику. Я сказал, ну вот Харе Кришна можно повторять. Также можно жертвовать. Если что-то можешь делать, делай. Но вот ты чем занимаешься? Говорит, ну бизнесом. Ну вот можешь жертвовать что-то. Вот, храм построить там или пир оплатить какой-то на праздник. Фестиваль. Ну, сам выбери. И он взял какую-то сумму небольшую и пожертвовал. Первый раз. И у него на счету появилось 10 раз больше сразу же. И он стал жертвовать налево, направо, открывать там ашрамы, там, снимать ДК и все остальное. И стал всем бизнесменам проповедовать то же самое. Глупцы, вы не понимаете закона. Жертвуйте, у вас больше будет вообще. И он такой счастливый ездил на машине, возил там проповедников, там туда деньги, сюда деньги, к нему рекой лились вообще. Понял, он говорит, я понял, в чем дело. Нужно просто Кришне давать, и все. И у тебя всегда все будет хорошо. И когда видишь, что он уже стал гордиться этим, ему однажды сказал, ты знаешь, не всегда так будет. Кришна может все отнять у тебя. Но он стал серьезным, правда? Но я не сказал ему, он потерял все потом. И до сих пор с деньгами ничего общего иметь не хочет. Я не думаю, что все должны потерять все. Но так может случиться. Кришна, он не зависит от наших пожертвований. Он смотрит на этого дурака, который гордится всем этим. Что он становится просто большим ослом в такой практике. У него другие планы совершенно. Ему наши деньги абсолютно не нужны. Наши проекты абсолютно не нужны. Вы думаете, нужны ему храмы? У него что, храмов не хватает там на Голоте, что ли? Да где он присутствует, там и есть храм. Он не заботится об этом. Храмы нужны нам. Нам необходимо. Ему нужны наши поклоны. Нам нужны эти поклоны, чтобы стать смиренным. Он абсолютно ничего от нас не ожидает, кроме, на самом деле, любви. Если этого нет, его ничем не удовлетворишь. Поэтому он верховный, и он может поступать, как пожелает. Он может дать, может брать и все остальное. Но он никогда не навредит душе. Такого не бывает. Это наш отец. Отец никогда не злоупотребляет своим положением по отношению к собственным детям. И духовный учитель тоже никогда этого не делает. Они естественные доброжелатели, говорится. Даже Бог – это естественный доброжелатель. Итак, материальная жизнь предназначена для жертвы, для яги. Не нужно бояться этого. Да, демоны всегда это делали. Всегда, всегда. Они громили храмы, там, божества. И во Вриндаване тоже так было. Божества прятали от мусульман, там, набегов. Вот, в король отвезли божество. Другое божество, аж Джаяпуру везли.
Да. Почему?
Почему происходит? Ну, потому что это материальный мир. Кришна же позволяет материалистам делать то, что они хотят. Все что угодно. Когда над божеством надругиваются, так сказать, там уже нет божества. Кришны там уже нет. Там просто камень в этом случае. Не думайте, что это возможно. Надругаться над Богом. Но преданный так это видит. Браман видит это так. Пришли язычники, невежественные люди, дикари пришли. Они сейчас разобьют все на алтаре. Что тут делает браман? Он не думает, а Кришны там уже нет, пусть бьют. Нет. Он встает вот так перед божеством. И сначала убивают его. А может, он видит там божество. А потом божество уже уходит. Вместе с этим браманом. Это вне восприятия материалистов. Они думают, что могут убить Бога, разрушив божество. А глупость.
Если преданный оступается, ошибается, то с точки зрения самого преданного служения, можно ли в этом увидеть какие-то положительные моменты?
Ошибается? Да, если он исправляет свои ошибки. Тогда это хорошо. Это хороший преданный. Все ошибаются. Это не так важный момент. Все будут совершить ошибки. Не проблема. Но исправляйте ошибки. Это хороший преданный. Кришна любит таких людей. Если кто-то признает ошибки, исправляет, это хороший преданный. Но еще не может. Но если он искренне, Кришна даст ему силу в разум. либо устранит внешнюю причину ошибки. Например, болезнь может прийти. И человек не может больше греховной деятельности совершать. Кришна милостив. Как развивать смирение и перестать осуждать других? Нужно просто перестать и все. Все, это просто. Как? Говорите, все равно придется что-то. Мы же не можем молчать. Если есть в голове ничего страшного, пусть это в рамках головы остается, только наружу не показывайте ничего. Там пусть. Там это все и умрет, похороните там все эти мысли. Но не выражайте это на языке и в поступках. Не совершайте действий. В голове всякое пусть происходит, неважно. Пусть проплывает этот мусор. Вы увидите много чего, что из головы выйдет. Через голову вылезет. Там, ты столько демонов, столько всего. Ну, поскольку вы же начинаете пахтать ум. Не всплывает все, все же было спокойно в этом пруду. Чистая прозрачная вода, тут кувшинки росли, понимаете? Теперь мы взяли это все и вот так вот подняли наружу, и там башмаки какие-то полезли, еще какие-то непонятно что там, что было в прошлых жизнях, все наружу. Когда там были собакой, и даже те желания всплывут, не дай бог. Вы уже пахтаете теперь, уже очищаете все это, в этот мусор вытаскиваете. Я видел это в одном парке в Санкт-Петербурге, там красивые парки есть, очень пруды, ну то есть это же столичный город тоже, центр культуры, так сказать. Красивейший был пруд. Мы туда приходили, мантру повторяли. Очень было хорошо. И потом его надумали чистить, этот пруд. Я не знал, что это такая помойка. Это был не пруд, это была настоящая помойка. Там два водолаза были с какими-то сетями. Это был просто общественный туалет. Воду там как-то слили они через канал и стали вычищать этот ил, эту грязь. Там столько всего было. Но внешне казалось прекраснейшее место. Также материальная жизнь, вот внешний антураж, как-то мы поддерживаем еще, какие-то силы есть, ну деньги есть, мы как-то вот с помощью денег, внешних энергий мы как-то еще поддерживаем что-то. Но если мы хотим заняться очищением сердца, то наш ум превратится в помойку сначала. Сначала, да. А потом все будет хорошо. Если даже беспокоится ум, ничего грязного не всплывет. Как Байкал. Время шторма, чистейшая вода, не замутняется. Такая стихия чистая. Как успокоил? Ну, вот я послушал лекцию. И поехали. И там было еще несколько опасных ситуаций, но страха не было. Так, по милости Кришны. Кто думал? Да. Не, ну я понимал, а что тут думать? Тут и думать нечего, карма. Я написал жене письмо после этого. Вчера мы разбились на машине. И она чуть не потеряла сознание. А потом подумал, так, это было вчера, он пишет сегодня, значит, он живой. Так, ясно, читаем дальше. И она пошла сразу к астрологу и узнала, что там. Он говорит, это как раз все остатки кармы, сейчас больше не будет такого. Но я не думаю, что этого не будет. Может и быть. Это от Кришны зависит. Он от кармы, знаете. Его не купишь кармой. Но мы должны знать, что Кришна вдруг все в порядке. Реализация была потрясающей после аварии. Да, здорово было. Знаете, что я увидел сразу после, как вышел из машины? Увидел последствия аварии, увидел там два человека на дороге лежали, окровавленные. Не поднимались, прямо на трассе лежали. И я подумал, люди не понимают, где они живут. Ха, как хрупко устроен мир. Ведь они могут ехать по дороге только по милости Кришны. Это такое видение было, которое обычно не бывает так вот в повседневном жизни. Это возможно только по милости. Они думают, что они ездят, что они такие уверенные, но только по милости Кришны возможно, что они делают. Создавать эти машины, трассы, и ездить, передвигаться и прочее, прочее, прочее. А потом, когда придет время, определенный срок, оп, и все. И ничего нет. И они не знают об этом. Они думают, что они управляют ситуацией. У них руль там, эти же ручки, гасты, двигают, понимаете? Управляют жизнью. Но нет, нет, нет. Так что много, много такой реализации было удивительной сразу после этого. Итак, если вы доверяете Кришне, вы можете принять все, что угодно от Него. И жизнь, и смерть, вы должны доверять Ему. Это все к лучшему. Как размышляет Кришна? Да, да, да. Конечно, он должен постепенно принимать образ Мадхьяма, конструктивного мышления. Для чего мы изучаем законы кармы, гуны, время, гиту? Для этого, чтобы могли мыслить этими категориями, мыслить. Да, вот кого.
Можно вопрос, а вот у Мадхьяма нет страха? У Кришны может быть страх, что смерти таково, что он не успеет духовно учиться, ну, как сказать, очиститься, совершенство достичь. Есть у Мадхьямы такой страх, где он уже как бы вручает Кришне или успеет он достичь наивысшего, так сказать, предназначения или не успеет?
Мадхьяма может думать по-разному. Обычно он привязан к миссии, поскольку это его способ поддерживать свой уровень также, проповеди. Помогает ему продвигаться дальше. Поэтому он может принимать эту мысль нового рождения, но участвовать в миссии. Не будет привязан к одному воплощению именно. То для Каништы, конечно, это сложнее так думать. Он боится смерти, еще не реализован так, поэтому он хочет в этой жизни быть уверенным, что у него есть сознание Кришны. Как развивать смирение? Просто развивать и все. Смирение – это качество знания. Можно его сымитировать при помощи поведения. Как трава, на нее наступишь, она склоняется еще ниже. Можно это сымитировать. Если настроиться, можно стать смиренным на какое-то время. Это тоже неплохо, но на самом деле это качество знания. Смирение – это не отождествление себя с материей. А что это означает? Означает, что вы ни с плохими событиями не отождествляете, ни с хорошими. Это смирение. Вот тогда вы становитесь смиренным человеком. Ни от кого ничего не ждете. Много делаете, но ничего ни от кого не ждете. Вот это смирение. Если?
Если ждешь.
Это не смирение. Будет разочарование, если вы, скажем, не получаете ответ, тогда гнев, раздражение. Как действовать? Контролировать чувства. Есть этикет, знать это. Не совершать оскорбления и критики. Держать при себе недостатки. Ремень? Воспитание – это есть давление. Это дисциплина. Дисциплина – это есть форма насилия. Да. Критиковать имеют право духовный учитель учеников, родители собственных детей и муж и жена, то есть близкие люди. Имеют право критиковать друг друга, потому что они хотят улучшить ситуацию. Это хороший мотив, причина правильная. Учитель школьный также критикует своих учеников, кричит на них, чтобы они понимали, слушали, были внимательными. Это нормально. Не имитация, нет. Это называется по-другому. Конечно, может быть имитацией любовь. Если мы хотим произвести впечатление на кого-то своей любовью, то это может вылиться в имитации. Но большей частью это называется отраженная любовь. не собственное, а отраженное. То есть сердце имеет свойство отражать. Когда мы общаемся с каким-то человеком, мы можем чувствовать влияние на себе, этой личности, и какие-то качества отражать его. Верно? Вот так же мы отражается бхакти, когда мы общаемся с преданными. Это настоящая бхакти. Это не имитация. Она почти как настоящая. Эти отражения очень похожи на объекты. И чем чище сердце, тем яснее отражение. Постепенно вы обретете собственную, это потому что она подобна огню, который разжигает новый огонь. Время. Хари Кришна. Шрила Прабхупада ки джай.